Передача «Мир».
Здравствуйте и добро пожаловать это на передачу «Мир». Спасибо, что вы с нами. И с нами доктор Лайтман, с которым мы поговорим на очень интересную тему, на тему кашрута. Здравствуйте, доктор Лайтман.
Я вас приветствую, очень рад быть вместе с вами. Вперед.
Доктор Лайтман, сегодня мы поговорим о тему кашрута. Это тема, которую нас попросили обсудить наши зрители на наших каналах. И на иврите это означает правильный или соответствующий, представляющий собой свод законов, касающихся рациона питания, и как следует готовить их в соответствии с еврейской традицией, как стоит их употреблять. И в разных религиях есть всевозможные правила и ограничения, но сегодня мы хотим сосредоточиться именно на теме кашрута, известного как кашрут в иудейской традиции, но с точки зрения духовного его понимания. Как наука Каббала объясняет, что такое кашрут?
Наука Каббала требует человека быть как можно более в соответствии с духовным законом. Высший закон является законом отдачи вместо закона получения. Насколько я могу быть отдающим, я обязан находиться в этом все больше и больше. И это относится как к действиям отдачи, так и к моему отношению к природе и ко всему человечеству, и также ко всему, что я беру у природы, и также, когда я беру у природы, я должен это устроить таким образом, что я это делаю только для большей отдачи, то есть для того, чтобы принести поменьше вреда всему и блага всем уровням, неживому, растительному, животному и, конечно же, человеческому. И когда я делаю что-то в природе, я стараюсь не причинять вреда ничему. И откуда я знаю, какой я причиняю вред? Так каббалисты, которые понимают согласно природе и видят всю природу насквозь, через все уровни, неживой, растительный, животный, человеческий, они рассказывают, что с нашими действиями природы, насколько они правильны или нет, чем они могут вызвать вред природе на всех уровнях, неживой, растительный, животный, человеческий, или наоборот, насколько мы можем принести благо. И поэтому также по отношению к человеку, когда я получаю от природы что-то, от окружения, я могу сделать так, что этим я вызываю, хотя я беру у окружения, но я беру таким образом, что я не причиняю вред окружению. И также, когда я сам этим пользуюсь, наполняя себя, этим я не причиняю вреда и самому себе. И тогда я в таком виде нахожусь в гармонии с окружением. И здесь мы спрашиваем тогда, каким образом мы пользуемся природой, неживой, растительной, животной и человеческой? Как мы можем установить законы, отношения, использование уровней неживой, растительных, животных, в котором мы живем в четырех этих уровнях природы, таким образом, чтобы это было как и на благо неживому, растительному, животному, говорящему уровням, также и на благо мне. Так законы равновесия между человеком и окружением называются законами кашрута в общем. И человек, который пользуется этими законами правильно, он этим приносит благо, равновесие как себе, так и природе. Это в общем. И вследствие этого есть уже много-много законов, как относиться к природе неживой, не просто так причинять вред неживой природе, конечно же, и растительной. Тут есть и растения, и деревья. Как мы должны относиться к ним согласно жизни этих растений, согласно сезонам года и так далее? Как мы относимся к животному уровню? Каких животных мы можем убивать и в каком виде убивать, чтобы не приносить им самим вред? Это возможно заколывать животное таким образом, что мы знаем, что не приносим ему вред. И также в человеческом обществе мы должны знать, как относиться к каждому. И после того, как мы пользуемся уровнями неживой, растительной, животной и говорящей, мы должны видеть, как мы можем причинять минимальный вред им, и как они сами могут восполняться. И это является основой всех законов кашрута.
Пойдем глубже в эту тему, продолжение, но в общем, согласно Торе, закона кашрута, были переданы Моисею, Муше и Аарону в пустыне Синай для того, чтобы передать их народу, народу Израиля. Почему народу Израиля, а не другому народу? Почему они получили эти законы?
Нет, мы должны это упоминать много раз, что народ Израиля — это не народ, это просто группа, которая вышла из Вавилона. И она, по сути дела, состояла из всех народов, из всех групп, которые жили в Вавилоне. И мы должны рассматривать их, как и написано. Выходит народ из среды народа. Гой, народ — это народ, который выходит из среды народа. Таким образом, что мы должны видеть, что все эти законы, они, по сути дела, только для тех людей, которые хотят прийти к полному соответствию Творцу. И они должны продвигаться к подобию свойств, к соответствию Творцу, также и в том, как они относятся к природе, которая, в общем, включает уровни неживой растительной, животной, говорящей. И так поэтому мы изучаем, какое должно быть поведение и использование этих уровней природы.
Вот эти законы упоминаются в книгах Ваикра и Дворим, а также в Мишне и в Талмуде. Насколько важно наше действие с духовной точки зрения, важно действие по питанию, питать себя?
Это очень важно. Если мы владеем этими законами, если мы пытаемся понять их внутреннее содержание, оно очень особенно, потому что мы можем научиться на уровнях неживой, растительной, животной, говорящей, от ступени к ступени, переходя, мы можем научиться тому, какая связь существует между этими уровнями и какова суть этой связи между ними и какая суть связи от нас со всеми этими уровнями природы. И тогда мы на этом учимся всей общей реальности, каким образом она взаимосвязана одно с другим, и как мы раскрываем сущность, силу этой связи нашей с этим, насколько мы включаем в себя все эти законы природы.
Кашрут говорит о том, что животные должны быть полностью здоровыми и подвергаться ритуальному забою, шохитам, забойщикам, согласно законам Галахи. Почему следует выполнять эти действия с особыми животными? Каково значение всего этого? И как это сделать, чтобы это не вредило, как вы упомянули в начале, что это один из принципов, по которому был создан кашрут, чтобы это не вредило ни окружающей среде и ни самому животному?
Потому что вследствие того, что мы учим душу неживого растительного животного и говорящего уровней, мы также учим, при каких условиях душа отрывается от материального тела. И во всем этом мы изучаем, в каком виде мы можем привести к тому, что тело перестанет функционировать как просто животное тело. И поэтому мы устанавливаем в соответствии с этим условия, что если я привожу к смерти в таком определенном виде животному уровню, даже растительному уровню, да? Так в таком виде я не вызываю в них страдания, и в то время, когда они перестают жить, они не почувствуют, что есть в них какой-то вред. Они просто отрезаются от определенного уровня жизни, который был у них. И этим я не вызываю никакого вреда их душе, не причиняя его. И вследствие этого мы формируем наши законы кашрута при заклании на уровнях неживой, растительной, животной, на всех уровнях, на всех видов, скажем, этих животных или птиц, рыб, неважно. Но так мы уже можем установить наши отношения к ним.
Бааль Сулам Рав Иуда Ашлаг приводит пример из Гмары, из Вавилонского Талмуда, такую фразу. «Какая разница Творцу, убивают приносимое в жертву животное с затылка или перерезают ему горло? Ведь Тора и заповеди даны не для того, не для чего другого, как только соединить ими народ Израиля». Это цитата Бааль Сулама, упоминаемого в предисловии книги Пихахам. Каково значение этих слов?
Это на самом деле очень популярная цитата, которая упомянута во многих местах. Это не относится к тому, что мы подходим к уровню неживой животной говорящей, чтобы причинять им вред. А как мы переходим с более низкого на более высокий уровень существования? Что если я подхожу к неживому и растительному, и я поднимаю их на уровень использования человеческим уровнем, когда я подхожу к животному уровню, я его умерщвляю, но после того, как я его умерщвляю, я пользуюсь им, и тем самым я оживляю себя и поднимаю этот животный уровень, которым я воспользовался, растительный, к использованию человеческим уровнем. И всегда это использование в подъеме. И таким образом мы рассматриваем законы кашрута, которые, по сути дела, действуют в уровнях неживой растительной, животной, говорящей, во всем творении, что поднимают использование всех частей творения.
Вот эти правила и вот эти нормы питания, они относятся к системе правил и законов, которые называются заповеди. Что такое заповедь, согласно науке Каббала?
Заповедь, мицва — это цивуй. Это указание, закон, который существует в природе и существует в человеке, который хочет приблизиться к Творцу. Также и человек, который существует, родившись в нашем мире, он как животное. Нет в нем ничего другого. Но когда он хочет поднять себя на более высокие с каждым разом уровни по отношению к Творцу, да, уподобляться Творцу, он тоже должен совершать всевозможные действия. И действия, которые он обязан совершать, они тоже называются законами кашрута человека. По отношению к человеку есть законы кашрута, когда он должен находиться. Здесь существуют две группы. Совершить сокращение на свое желание получать, чтобы для себя ничем не пользоваться, а только на благо ближнему, и в отдаче ради отдачи, и уже в получении ради отдачи. И эти законы мы изучаем, они уже по-настоящему относятся к науке Каббала. И тот, кто обучает им и пытается выполнить их сам, называется каббалистом.
Есть животные, которые называются чистыми, и есть нечистые животные. Почему существует такое различие? Это понятно не только в пределах материального мира и объяснения.
Существует определенное соответствие между духовными законами и материальными. И поэтому в тех же животных материальных существуют признаки кошерного и некошерного. И поэтому есть у нас запрет. Есть те вещи, которые не могут поднять их на уровень отдачи, на уровень кашрута, как, скажем, кошки, собаки и так далее. Хотя есть народы, которые едят
это.
Не то чтобы использование этой пищи причиняло вред человеку, не причиняет. Но это не соответствует просто духовным законам. Поэтому есть много от неживого уровня, еще больше от растительного, еще больше от животного, которыми мы не можем пользоваться в пище. Ну, а говорящим уровнем, конечно, нам нельзя, его нельзя есть. Хотя были времена и народы, которые этим пользовались. И также, ну, есть здесь много, конечно, вещей, которые известны в истории, всевозможные традиции, но в конечном счете есть ограниченное количество в видах неживой животной, которыми мы можем пользоваться согласно законам кашрута. Кашер пригодный означает, как бы это сказать, кашер, кашерный — это соответствующий, что он соответствует духовным законам.
Во время праздника Песах один из запретов кашрута и касается всего квасного, хамец. Почему этот запрет действует только в праздник Песах, а не в течение всего года?
Праздник Песах символизирует нам выход из эгоистического желания получать, и вход в законы отдачи, альтруистические. И в этом переходе есть очень много условий, чтобы мы не тянули с собой из прошлого всевозможные привычки и действия, которые относятся к эгоистическому миру, и не вносили это в новое состояние, которое мы строим как результат выхода из в Песах из Египта, то, что называется. И поэтому есть в этом переходе особые законы. Только в эту неделю, когда мы находимся на переходе между законами этого мира и законами духовного мира, только на неделю. Но затем мы продолжаем сохранять, соблюдать законы духовного мира в простом виде, не столько остерегаясь в этом, потому что выход уже из ради получения в ради отдачи, а отрыва от эгоизма уже произошел.
Что символизирует мука и дрожжи?
Мука символизирует нам только основу пищи, из которой мы можем делать хлеб, что является основной нашей пищей. И поэтому вся наша проблема в Песах, как мы можем добыть муку хорошую, чистую, и сможем сделать из нее, сможем сделать из этой муки хлеб, в котором нет ничего из испорченного. Которая не касалась влаги, воды. И тогда у нас получается кошерный хлеб для Песаха, который называется мацой. И так мы живем эту неделю, а затем мы снова возвращаемся к квасному хлебу, как мы говорили с вами, что главное для нас здесь отрыв от тех условий, которые были у нас до выхода из ради получения, то, что называется, из Египта, в мир, который полностью ради отдачи. Это уже после выхода из Египта. Поэтому так оно происходит.
В общем, морские животные считаются кошерными, если у них есть чешуя и плавники. Что это символизирует, согласно науке Каббала?
Ого! Мы с вами зашли в глубокие воды. Плавники и чешуя. Плавник является признаком того, что есть защита у рыбы, которая защищена от высшего света, чтобы не получать его ради получения. Это плавник. А чешуя — это тоже защищает его, что он не получает помехи извне, но только после того, как он видит и проверяет, и отталкивает их, и поэтому соблюдает законы кашрута, то есть что все его формы получения будут ради отдачи. Это непросто. Это нужно изучать долго, продолжительное время, тот, кто хочет, это существует, это находится на нашем сайте. Мы объясняли.
Хорошо, мы углубимся в эту тему при другой возможности. В Вавилонском Талмуде написано следующее. Он обнажил меч у дверей Бейт-Мидраш и сказал, «Всякий, кто не занимается Торой, он будет пронзен этим мечом. И искали от Дана до Бершевы и не нашли ни на одного народа, и не нашли ни одного младенца, ни мужчину и женщину, которые бы не знали законы чистоты и нечистоты. Что означает эта цитата, согласно тому, что мы говорили сегодня о законах чистоты и нечистоты в кашруте?
Все законы о нечистом и чистом — это как мы получаем от этого мира неживое, растительное, животное, в особенности в отношениях между любви, между людьми, извиняюсь, только правильные, хорошие вещи, как для себя, так и для других. Как мы строим в нашем мире такие отношения, когда все находятся в объединении, в любви. От любви к творениям уже приходят к любви к Творцу. И поэтому на это направлены все законы. А Дан Бершаева говорится обо всей земле Израиля. Земля — это желание, а Израиль — это та, что направлена напрямую к Творцу, Яшар-Эль, то есть направлена на Творца через все творение к Творцу, так что мы все знаем эти законы и выполняем эти законы. И тогда называется, что мы, как люди, исправлены в виде взаимной отдачи и в связи нашей объединяемся с Творцом, между нами и с Творцом, и приходим к тому, что поднимаемся в высшем свете, в высшей силе.
На завершение, на тему кашрута, есть такая растущая тенденция людей, которые стремятся потреблять кошерные продукты, независимо от религии, которую они исповедуют, потому что они считают, что эти продукты более здоровые. Почему вы считаете, что сегодня больше людей, которые ищут именно этот вид еды?
Я думаю, что человечество развивается из поколения в поколение по всему миру. И что мы на самом деле приходим к состоянию, когда мы раскрываем или чувствуем, что эти законы, которые прописаны тысячи лет назад, являются настоящими законами природы. И они написаны людям, не какому-то народу, но они написаны группе, которые хотели выполнять это уже из Вавилона, которая являлась школой человечества, и поняли, что нам стоит выполнять их. И поэтому я думаю, что мы снова и снова приближаемся к этому и больше понимаем, что в этих законах есть какое-то глубокое понимание настоящих глубин природы, в которых мы существуем. И если мы в конечном счете это выполним, это принесет нам благо во всех отношениях. Я надеюсь, что не только в кашруте, и в особенности возлюби ближнего как себя и во всем, это законы Торы, как мы это выполним, мы придем к такому состоянию, когда все будем в высшем кашруте.
Большое спасибо, доктор Лайтман. Я хотел завершить с цитатой Бальсулама из его рукописи «Последнего поколения». Он говорит, что религиозная форма всех народов может оставаться такой же, как и главное, никто не будет вмешиваться в религию друг друга. Спасибо за такие глубокие объяснения. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.